Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь приветствую вас на нашей интернет-волне. Я рада слышать и видеть тех, кто готов меняться, узнавать о своей природе и развиваться, идти к более счастливой, гармоничной, благостной жизни. В этом нам прекрасно помогают прямые эфиры для мужчин, ведь мы развеиваем мифы о мужественности с психологом, педагогом Арсением Сидоренко, которому вы можете задавать свои вопросы, оставляя их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам их в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграм и даже в Одноклассниках, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Мы продолжаем. Я посмотрела, у нас уже как минимум 15 встреч было посвящено развеиванию мифов о мужественности. Сегодня мы продолжим этим заниматься и по традиции начнем с вопросов с прошлого эфира. Итак, мужчина без имени, но фотография у него прекрасного молодого человека. Итак, нас спрашивают. Я с радостью помогаю знакомым, когда могу, но очень часто люди злоупотребляют этим, особенно когда обращаются ко мне по вопросам моей профессиональной деятельности. Я инженер-строитель. Иногда ждут не просто скидку, а чуть ли не работу бесплатно. Как помогать, но не в ущерб себе?
Благодарю. Замечательный вопрос. Да. Помогать людям надо, но пользоваться тоже нельзя. Давать собой, то есть самый простой способ это установить внешние какие-то границы, то есть сказать себе, вы же примерно знаете, сколько, какая услуга обойдется вам по вашим временным затратам и сколько вы должны минимально зарабатывать. И просто посчитайте, допустим, вы делаете так, что у вас есть ваш час, допустим, стоит 1000 рублей, и ниже этой планки вы не пойдете. Вот. И люди должны понимать, что как бы ваши услуги имеют ценность определенную, что вы вам нужно содержать себя, не знаю, женаты вы, не женатый человек. Но даже если вы не женаты, тоже нужно, потому что как только поженитесь, вам денег гораздо больше понадобится. Это очень большая ошибка, которую я, кстати, тоже совершал о том, что ну вот мне практически ничего не нужно, ничего не буду собирать. Когда поженитесь, у вас автоматически выскочит вопрос недвижимости. Это первый, самый болезненный вопрос. И он, кстати говоря, болезнен не только у нас, он тяжелый в Европе, в Америке. Допустим, захотите вы в сытой Швейцарии купить себе квартиру, готовьте 1,5 миллиона евро. Хотите в Германии, готовьте 500 000 евро или 1 000 000 евро, там подешевле недвижимость. Хотите в Америке, в Чикаго мне девушка рассказывала, тоже бешеные суммы нужно готовить по недвижимости, либо будете мучиться. Ну, не знаю, может, не мучиться, но очень легко страдать на съемном жилье. У нас, к сожалению, не так в Германии, где запрещено выгонять жильцов со съемного жилья. Даже ты можешь даже перепродать жилье, но это жилье все равно будут сдавать. Ты не имеешь права цену поднять, потому что законодательно ты не имеешь права выше рыночного, среднерыночной цены поднять. И эти люди могут десятилетиями им жить. У нас не так. У нас просто тебя берут, выгоняют и все. Вот. И поверьте мне, это очень большое испытание для женщины. Это нету постоянного жилья, переезда, потом может просто крыша ехать, потому что женщине нужна стабильность и постоянство. Поэтому нужно ценить. Может быть, вы очень богаты, у вас уже дом, квартира, там, дом, машина и так далее. Но по тексту я понимаю, что это немножко у вас не та ситуация, поэтому нужно вот эти внешние границы очень четко устанавливать. И самое парадоксальное, я по своему опыту хочу сказать, то, что когда ты людям делаешь скидки какие-то, будьте готовы, что это они вам сделали милость, то, что приняли вашу скидку. То есть никакой благодарности не ждите в основном. То есть люди будут считать это просто как какую-то естественную ситуацию, что вы даете им скидки. Это внешняя часть. А внутренняя часть, нужно обратиться к себе и посмотреть, что вы чувствуете, почему вы действуете, скажем так, в минус себе. То есть это такое минус состояние о том, что вы должны тем или иным образом завоевывать уважение людей. Я очень хорошо помню, тоже был человек, у которого, который давал списывать, допустим, давал списывать, а меня потом привали люди, но я им не мог отказать, когда меня просили или требовали. Какая эмоция тут? То есть какой-то страх находит, да? Потому что вы чего-то будете, что вас будут осуждать. И покопаться в своих причинах. Кто вас обесценил, получается, кто вам создал вот эту модель удобного человека, которого, с помощью которого другие решают свои проблемы. И вы на 99% уверен, что вы найдете причину в том, что в детстве все это происходило. То есть мама тебе говорила, что сынок, слушайся меня, чтобы мне было удобно. И папа говорил, делают у нас удобных детей. И это одна из самых больнейших тем нашего воспитания. Не только нашего, вообще кальюжного, скажем так, современной эпохи, разбора, что детей просто ломают и делают из них удобные куклы детей, которые делают то, что хотят родители, у них нет своих эмоций, и считается почему-то, что хороший ребенок – это тот ребенок, который ходит в школе, одни пятерки получает, убирает, гладит, стирает за родителями и за всеми в доме, и вот так вот постоянно такой, как раб, получает. Но это неправильная позиция, это демоническое воспитание, скажем так. И его нужно правильно проживать, то есть через сходить к психологу, может быть, если нужно. И самому как-то там, допустим, письма родителям писать, проживать. И само собой, что нужно помнить, что духовная практика в большинстве ситуаций лучше всего это работает, что вот эти ситуации, которые с нами происходят, они нам положены. То есть, где мы заслужили теми или иными поступками в прошлом. Может быть, мы в прошлом также поступали с людьми, как они сейчас с нами. Может быть, мы какие-то другие грехи совершили в такой форме, мы отрабатываем эту плохую карму. Но обязательно про духовность помните, про вот это внутреннее наполнение. Сейчас именно оно позволяет нам правильно поступать и делать все это с радостью, с любовью, с людьми, чтобы это выглядело правильно, и чтобы вы при этом и не портили отношения с окружающими, были сами счастливы, и они были счастливы.
Да, благодарю вас, Арсений, за ответ. Очень, конечно, глубокая тема, и, может быть, потребуется более детальная разборка ситуации, но основные моменты, которые вы обрисовали, очень важны. И следующий вопрос тоже касается родителей, тоже от мужчины. Здравствуйте, по ведам сын заботится о своих родителях, зачастую они даже живут вместе, но в современных реалиях это сложно. У моей супруги тяжело складываются отношения с моей мамой, и даже совместные праздники ей дают с трудом. Как мне контактировать и заботиться о маме в таком случае? Она живет одна, отец оставил нас много лет назад.
Анна, я правильно понимаю, что они вместе на квартире у мамы живут?
Скорее всего, она живет одна, это подразумевает, что они не живут вместе, но, видимо, он хочет как-то заботиться лучше, а супруга к этому не готова.
Очень хороший, очень сложный вопрос на самом деле. И я его тоже очень тяжело реализую. Вот, потому что сейчас кальюга, и зачастую может складываться ситуация, то что ваши родители могут быть вашими врагами по факту. Потому что если, допустим, женщина развелась или отец развелся, то он может вас использовать как сливной бачок, как унитаз для скидывания своих негативных эмоций. Они, родители, сейчас, к сожалению, очень могут нахально забываться о своем положении. То есть в ведах, смотрите, во-первых, сказано то, что как только сын или дочь выходит замуж, то они вообще могут единственное обладать правом советовать. Да, я еще более глубже брать тут. 14 лет уже взрослый ведически становится в роли советника, может быть, вашим другом. И максимально, как он может вам давать советы, это как в коучинге на самом деле. Почему коучинг так популярен сейчас, и коучи многие зарабатывают сумасшедшие деньги, и многие даже долларовые миллионеры. А все потому, что коуч разговаривает именно по ведическому принципу. То есть он только может задавать вопросы и не давать оценок, и улыбаться вам, скажем так, направлять вас своими вопросами. Так, ты хочешь купить дом с бассейном? Он вам по карману? Ну, не знаю, а сколько будет платеж? Ну, платеж будет такой-то. Хорошо. А тебе будет легко, если ты будешь платить такой платеж? Не знаю, давай посчитаем, сколько у тебя останется на все твои нужды после этого платежа. Вот скажи, посчитал, да. Скажи, тебе хватит на все это? Будешь счастлив ты и твоя жена? Не знаю. Ну, вообще, подумай тогда. Вот я тебе все, что мог, сказал, получается. Ну, ни у кого так практически мало. У кого родители так вот разговаривают мудро, уважая ваши границы, интересуясь, не навязывая свое мнение, не говоря, что я лучше тебя знаю, я уже прожил всю свою жизнь. И это на самом деле просто, как говорят многие, это эксплуатация, либо абьюзинг старшего младшими. Когда старший лезет на свое дело, когда старший нарушает границы, когда старший гоняет, допустим, младшего тем или иным способом, то есть... ваша мама может легко невесткой говорить какие-то вещи, за нее решать, что ей делать, оценивать ее и так далее. И это нормально, то, что вашей жене это не нравится, потому что женщина – это очень родимое существо, и ваш долг сына – это беречь ее, оберегать. То есть она, по факту, нуждается больше в защите, чем ваша мама. И поэтому, если перед вами стоит выбор мама или жена, выбор делается в пользу вашей жены. Теперь я поделюсь немножко опытом моей жены в этом вопросе. У нее гораздо более реализованный опыт в этом вопросе. Как поступать? То есть, как она делает? Во-первых, все равно нужно очень четко отстаивать свои границы. Допустим, если ваша мама начинает вам давать советы по тому, как убирать дом, и это всегда приводит к конфликтам, вы своей жене говорите, чтобы она не говорила на эту тему, которая будет вызывать конфликты. Потому что это всегда проблемная тема, и тут бесполезно менять человека. Вы эту тему говорите своей жене, чтобы она тихонечко уходила из-под нее и, ну, как-то, знаете, переводила разговор на другую тему, эти все вещи. И будет какое-то количество моментов, что вам придется очень жестко отстаивать свои границы, говорить, нет, я не буду говорить, не надо мне так говорить. И со временем моя жена научилась вот этой дипломатии определенной, что она несколько раз говорила, что мне так неприятно, я не готова выслушивать эти советы, вы некомпетентны давать советы по тем или иным вопросам. И она эти темы избегает в разговоре и говорит на те темы, которые понятны. Здесь очень хороший анекдот вспоминается. У одного джентльмена спрашивают, скажите, пожалуйста, ну, это месяц в Англии, там, века 19-18. Сэр, скажите, пожалуйста, почему вы с парикмахером разговариваете только о погоде? Скажите, пожалуйста, а что я должен говорить о политике с человеком, которым вводит лезвием по моему горлу? Вот то же самое тут. То есть говорите на что-то легкое, понятное, принятное для человека, изучите эти темы и общайтесь. И также это, знаете, еще это первый принцип. Второй принцип. Нужно понимать, что взрослый все равно сильнее нас. То есть бороться со взрослым это то же самое примерно, что бороться с ядерным реактором. Чем больше влезешь, тем хуже получишь. Поэтому нужно правильно получать дозировку облучения радиации от взрослых. Простите, пожалуйста, за циничные фразы, но так, может быть, понятнее будет. То есть, допустим, Дмитрий Троцкий говорил, он раз в год на день приезжает ко взрослым своим. То есть вы должны дозировать и нормировать нагрузку. Если вот такой вот человек с таким непростым характером, то нужно редко встречаться. И нужно понимать, что если взрослый не меняется, то вы должны себя спасать и подстраиваться под эти правила. То есть, может быть, в вашем случае достаточно видеться там 1-2 раза в год, ненадолго, и просто поговорить там о погоде, о том, что, я не знаю, продукты подорожали, подешевели в магазине. И не касаться вот этих всех больных тем, которые неприятны. Наверное, это все, что я мог сказать по этому вопросу.
Благодарю вас, Арсений. Да, отношения с родителями – это одна из главных наших задач, чтобы их выстроить правильно и гармонично. Из-за этого многие другие сферы потом начинают раскрываться самым благостным образом. И еще один коротенький вопрос, но, мне кажется, один из самых фундаментальных для мужчины в семье. Как мужчине поддерживать авторитет в семье?
Замечательный вопрос. Наверное, конечно же, силы надо поддерживать, силы деньгами, показывать семье, это главное. То есть, вот, приходите каждый вечер говорить семье о том, что вы без меня никуда и никак. Вот. Но на самом деле авторитет мужчины поддерживается двумя способами. Первый – это мужским способом, он поддерживает о том, что вы в первую очередь старайтесь максимально полностью сами зарабатывать на семью. Сейчас самый больной вопрос, конечно же, после физического насилия, это финансовое насилие в семье. То есть, если еще там немножко вы там подтролливаете женщину, там не так трогаете ее, там не всегда ее выслушиваете, но вы стабильно приносите денежку и говорите: вот, дорогая, вот это нам на еду, это нам на жилье, а это тебе на красоту, то для женщины это очень будет гораздо приятнее, чем если вы будете с ней хорошо общаться, там еще что-то делать, но при этом не давать денег на ее базовые потребности, не только на ее, на ребенка, и не на ее ребенка, а на вашего ребенка. Сразу хочу это очень важный акцент делать. Почему-то многие мужчины думают, что ребенок — это женская проблема, скажем так, а он тут так, немножко, скажем так, поучаствовал в этом процессе, где 15 минут и все, потом это ее состояние. Это ваш ребенок вообще. Поэтому в первую очередь надо стараться полностью содержать свою семью. Я говорю идеальный вариант. И стремиться в первую очередь к своему жилью. То есть и свое жилье — это, что, как по мне, базовый минимум, извиняюсь за эти слова, вирусные. Это должна быть трехкомнатная квартира. То есть должна быть одна комната у нее, одна комната у вас и одна комната для детей. Как-нибудь там уж договоритесь. Можно комнату еще какую-нибудь перегородку делать, переделить мужскую и женскую половину, потому что мальчикам не очень желательно в одной комнате девочкам жить. Вот. Но дети на самом деле очень эстетичные существа. Они смогут, им даже хватит 2 квадратных метров. Прелесть маленьких детей в том, что у них, скажем так, очень слабый разум в определенной степени, но у них тело невероятно способно свет держать. И посмотрите, там 7-летний ребенок может спокойно в туалете и ванной заснуть. Я помню, я маленький был, я это мог легко делать. Сейчас, когда мне 36 лет, я в жизни не засну в туалете и ванной на полу. Там боксы болит, еще что-то. Вот. Там, ты вспоминаешь, как тебе там было. То есть детям это все легко будет. Поэтому создайте вот эти условия. Конечно же, в идеале это построить дом, которые по проекту жены, но это уже мало кому подходит. Также может быть ситуация, когда вы работаете с женой. Объективно может получаться, что вот вам так по судьбе положено работать вместе. Тогда нужно очень четко понимать, что в такой ситуации, что вы приходите домой, а жена выполняет все домашние обязанности, вы отдыхаете, ее никогда не будет. Это невозможно. Нормальная женщина, если вы так попробуете делать, она должна вам сковородкой по голове дать много раз, чтобы у вас разум появился. То есть в этой ситуации вам надо будет обязательно делить домашние обязанности. И тут хотя бы выполняйте такую вещь, что административные обязанности на вас и социальные, а на женщине в первую очередь готовка должна быть, она должна хотя бы 2-3 раза, ну хотя бы 2 раза в неделю готовить вам. То есть смотрите, все чиновники, все бумажки, ипотеки, это все на вас, это все должны выходить. Все родительские собрания в школе, это должны отцы ходить, а не женщины, потому что школа — это социальная территория. Также на вас желательно, чтобы были все покупки в магазине продуктов. Вот. А покупка модных вещей и красота — это женская территория, это ей, это дети. Но, скорее всего, этого даже мало будет, поэтому и по дому распределяйте в какой-то степени обязанности. То есть жене желательно хотя бы готовить, а вам что-то, может быть, остальное останется, какая-то уборка, или помыть посуду после готовки. Но очень важно, чтобы женщина к вкладывала энергию свою, и тогда вы будете счастливым, сытым, довольным, может, у вас денежек больше будет от этого становиться, и так далее. Это физическая часть. Дальше женщинам нужно оберегать физически. Ну, я думаю, не бить понятно, это очевидно. А вот обнимашки, это вот можно сложно сказать, это физическая защита или это эмоциональная защита на самом деле. Но, в общем, женщину нужно обязательно обнимать и трогать каждый день. Для них, для женщин, это как покушать. Это очень кажется странным, да что вы там такого, но это просто объективный факт. Женщину нужно много обнимать каждый день. Вот. Нужно немножко даже приставать в хорошем плане. В этом плане к ним, потому что там для мужчин-то понятно, что очень эротично. Там женщина в очень красивом белье и в макияже. Это для мужчин классно. А для женщин классно, когда мужчина просто берет так и неожиданно обнимает тебя, там тянет себе за ручку и так далее. Это вот женские потребности, это, скажем так, если вы хотите, чтобы у вас было, чтобы была женщина счастлива, качественно обнимайте и проявляйте активность. Есть разные формулы, там, 5 раз ее обнять, там, или полчаса суммарно в день. Я сторонник такой, что просто берете женщину, подводите к себе, начинаете обнимать и спрашиваете, как она хочет. Или даже просто обнимаете ее качественно, говорите, что вы ее любите. Она обычно вам сама подскажет, как она хочет. То есть, если вы женщине хотя бы чуть-чуть проявляете, даете право выговариваться, не оцениваете ее, признаете ее право на ее желание, она с большой охотой все расскажет. Эта часть. Само собой, конечно же, женщину надо выслушивать. Выслушивать правильно, там, молча, спрашивая, там, немножко так поддакивая, проявляя какие-то эмоции. У меня это не всегда получается. Но если вы хотя бы просто внимательно слушаете и молчите, и так чуть-чуть хотя бы подкидываете головой, это уже хорошо. Со временем вы научитесь проявлять какие-то эмоции. Не только говорить «да» там, или там «ужас» или «отлично». Но хотя бы просто, если вы услышиваете женщину и спрашиваете ее, я должен что-то решить или не надо ничего решать, вот эти все вещи, знаете, там послушали, там с подружкой проблемы, с этим проблемы, вы уже подрываетесь бежать, а она говорит «нет, не надо, все нормально». Вот эти вещи вы узнаете. И вот, что потом вам со временем придется, что вообще, как бы, если вы хотите получить уважение, то вы должны быть в какой-то степени слугой там вашей жены. Ну, это очень сложная наука на самом деле. То есть, это надо практически вот сердце в сердце передавать. У меня этому через общение, через лекции другие мужчины обучали, что где-то вы должны быть очень твердым. То есть, если вы будете все время выполнять все желания и хотелки женщины, то она потеряет уважение к вам, потому что у вас сил и здоровья не хватит выполнять все эти хотелки. То есть вы пойдете потом на вторую работу, потом на третью работу, потом вы перестанете есть и спать, будете только работать. Вот. И самое обидное, что женщина скажет, блин, ты балбес, зачем ты меня послушал? Это с одной стороны. С другой стороны, если вы попадаете в другую крайность, когда вы все решаете, все четко делаете за нее и не даете права слова, это тоже очень плохо. Поэтому нужно в первую очередь, чтобы было четкое разделение обязанностей. Я не знаю, в первую очередь, какая у вас экономическая ситуация с ними все-таки. Там Карл Маркс говорил, что, конечно же, что экономический базис, он важнее всех социальных настроек. Понятно, что должна быть философия, идея в себе какая-то, куда вы движетесь, но в первую очередь себя начинает с экономического базиса. Какая у вас экономическая модель семьи? То есть, если вы работаете, а жена дома сидит, это одна модель. Там очень просто поделить все обязанности. То есть, на женщине все домашние обязанности, готовка, уборка, стирка, глажка, воспитание детей, забота о маленьких детях. На вас функция то, что вы домашние обязанности просто изредка помогаете ей, когда ей там она устала, когда она заболела. Ну, иногда надо просто помогать, когда у вас хорошее настроение. Хотя бы изредка такой подарок женщине делать. Вы отвечаете за социальную сферу. То есть даже просто пойти куда-то в ресторан, прогуляться, это вы планируете, вы думаете, вы на это деньги находите. Это один вариант. Ситуация же, когда вы на равных, он вы работаете, она работает, и, по сути говоря, это полный договорняк, вы должны договориться с женой. Есть еще ситуация третья, когда женщина больше вас зарабатывает, вы на ее шее, скажем так, я тоже видел, когда происходит. Ну, у меня, скажем так, нет опыта таких отношений, но там тоже надо договариваться, и там основное правило, что какие-то свои внешние социальные проблемы женщина решает, советуясь с вами. Но там уважение, по сути говоря, достигается тем, что вы выслушиваете, то, что вы о ней заботитесь, ну, ее обнимаете правильно. Так вот вы завоевываете свое уважение, скажем так. Ну, это более сложная модель на самом деле. Поэтому вот таким вот образом, то есть правильно служа, заботьтесь о близких, выполняя их правильно желания. При всем при этом вы бережете себя, то есть вы понимаете, что у вас ресурс должен быть на 40, на 50 лет, и вы можете говорить «нет» своим близким. Ну и, конечно же, вишенкой на торте, вот после всей вот этого базиса, после всей вот этой экономической основы, должна быть какая-то миссия, какая-то благотворительность семьи. Потому что если вы живете только для семьи, только для детей, а вы будете автоматически черпать счастье только в них. А черпать счастье от жены, от детей – это проигрышная позиция. Они не могут вам дать только счастье. Они, потому что все равно зависимые, и ты в них, образно говоря, влаживаешь 2-3 киловатт своего часа, своей любви и своего внимания, получаешь 0,5 или 1. Поэтому мужчина обязан получать подпитку из них. То есть это должна быть просто базовая благотворительность. Я не знаю, помогать кошечкам бездомным, кормить их. Или какая-то ваша индивидуальная духовная практика, или какая-то миссия в храме. Вот эти все вещи социально, они будут давать мужчине правильный заряд энергии, и мало того, женщина будет гораздо больше уважать этого мужчину, потому что на интуитивном уровне, да и вполне просто логично, что если ваша семья помогает другим семьям, это значит, что у вас будут хорошие социальные отношения, и в трудную минуту либо вам напрямую помогут какие-то люди, либо Господь делает такие ситуации, что вам помогут. То есть вплоть до того, что если вы правильно занимаетесь благотворительностью, жертвуете что-то, участвуете где-то, к вам будет приходить нужный врач в нужный момент. Именно ваш, который вам подходит. Вам подойдет нужный юрист, который будет квалифицирован именно по вашему вопросу. Да просто вам повезет то, что вам попадется добрый чиновник, который не будет вас, скажем так, сильно насиловать. Вот. Поэтому забота о близких, твердость вашего характера и социальная миссия – это вот залог того, что вас будут по-настоящему уважать семья.
Благодарю вас. Хочется пожелать нашим прекрасным мужчинам стать сильными, чувствовать себя защитником своей семьи и проявляться наилучшим образом для поддержания мира в нашем мире. Ну а вопросы с прошлого эфира мы все озвучили, и я думаю, можно перейти плавно к той теме, которую хотели разобрать сегодня.
Да, сегодня 23-й миф – это «стану богатым, и жизнь станет легче». Очень много и очень часто слышал этот миф от мужчин, что вот я стану богаче, и жизнь станет проще, легче и веселее. То есть все тебе рады, тебе доступны лучшие товары и услуги. Ты можешь начать кучу, извиняюсь, лакеев, которые будут тебе даже пятки целовать. А сами женщины будут выстраиваться в очередь, отдаться, и одна громче другой будет кричать, что ты ее бог и герой. Но реальность будет, к сожалению, совершенно другой. В первую очередь у тебя появится огромное количество дорогих и опасных развлечений. Ну, вот, допустим, чем я могу как поразвлекаться? Ну, я могу там чипсов наесться на ночь, а не сигаретку себе купить там, или вот купить себе бутылку. Если ты будешь очень богатым, будут совершенно другие возможности. Вечеринки, наркотики, проститутки, алкоголь, кальян, азартные игры. И там всегда будет очень легко спустить денег. Далее от тебя автоматически появится куча паразитов и халявщиков. Начиная от откровенных халявщиков, которые вообще наплевать, которые пришли к тебе, знаете, не знаю, был у кого-то опыт, когда ты приходишь на день рождения, просто чтобы вкусно поесть, тебе наплевать на человека. Я не помню, что у меня было, но вот что-то подобное иногда было, допустим, когда мои родители брали в гости. У меня было вообще наплевать, кто там и что там. Там единственное, что вкусно кормили, остальное мне наплевать было. Ну, просто потому, что меня туда родители потянули. Вот. То же самое на ваших вечеринках. Будет куча людей, которым будет вообще плевать на вас, но которые хотят поживиться за ваш счет. Дочку. Нет, листа. И заканчивая сомнительными благотворительными проектами. Вот есть опыт Чэнь Шэна. Это вырос человек в простой китайской деревне. Он стал миллиардером долларов. И он потратил, представляется, более 30 миллионов долларов и построил 258 роскошных вилл у себя в деревне. Каждая по 5 спален. Мало того, он еще инфраструктуру сделал, дорогу построил, там сад высадил. Но в итоге эти все дома стоят пустыми, поскольку местные жители из-за жадности стали ругаться, кому и сколько достанется домов. Я читал эту историю, что говорят, вот мы уехали, мы там жили, поэтому нам еще дом. А тут у нас родственники, нам еще дом. Ну и в общем, а почему нам дали один дом нашей семьи, а той семье дали два дома. В общем, пошло и поехало. В итоге они до сих пор стоят пустыми, их портят вандалы, и вот так вот все грустно закончилось. Также у тебя появится куча предложений, куда инвестировать деньги. От откровенно мошеннических до нулевых или с небольшой прибыли, которую можешь не купить затраченного времени. Я не знаю, самая большая иллюзия – это то, что купил квартиру, и сдаешь ее, и это пассивный доход. Ребята, вообще не пассивный доход. Я по своему опыту говорю, у меня была однокомнатная квартира, ее сдавали, давали много времени. Вот. А потом раз, и на треть стоимости квартиры нужно ремонт в нее делать, чтобы она дальше вернуть ее в изначальное состояние. И я вот так вот примерно посчитал, то, что доходность получилась 1-2% или вот 2-3% получается с этой квартиры. Да, она удорожала, но посчитайте свое время. То есть вам надо дать объявление. Если через риэлтора, то риэлтору надо заплатить комиссию. Вам нужно договариваться с жильцами, смотреть, чтобы они не поломали ничего. Бегать за ними, собирать с них деньги. То есть это ваше время и сила. То есть вопрос, как бы, что вот это выиграли. А если вы покупаете, допустим, недвижимость в Сочи, в каком-то курортном месте, то это вообще как бизнес получается. Потому что вам могут один раз приехать туристы, разнести вам всю квартиру, и вы в таких убытках окажетесь, то что это ничуть. То есть я практически не вижу пассивных доходов. То есть в крипту вложиться, так нужно разбираться в этой крипте. Я вообще ничего не понимаю, что это такое. Что такое там биткоин, блокчейн, эфир, я вот эти слова знаю, но это тоже надо обучаться. Надо время еще, как бы, тебя, когда деньги вложил туда, ты будешь переживать туда. То есть пассивного дохода нет. Везде нужно вкладываться. Просто если человек, у него предназначение заниматься биткоином, да, то есть он как бы он будет разбираться в этом. Поэтому нужно быть готовым. И уж тем более, поверьте мне, какие-то суперприбыльные проекты вас никто сильно приглашать не будет. Зачем, если мы, вот смотрите, вот есть доходность 20%, 30%. Зачем ему приглашать вас и с вами делиться? Он сам возьмет кредит в банке там под 20% сейчас. 10% разницы, он будет сам в шоколаде жить. Он будет тихо помалкивать об этом. То есть, как мне рассказывает человек, допустим, который реально миллионер в криптовалюте, он не ведет свои блоги, ничего не рассказывает. Он тихонечко нанял 5 человек, которые выполняют его приказы, и он, извиняюсь, гребет золото лопатой, скажем, потому что он умеет это делать. Вот так вот будут делать настоящие гуру инвестирования. Скажем так. Есть, конечно, варианты. У меня хороший знакомый, он специально обучается, но он платит деньги за то, что ему подсказывают, куда вкладывать деньги. И это прям вам, опять же, надо искать, надо смотреть, чтобы человек был сам успешный. То есть легкости не будет никакой. Это, я говорю, просто про такие чисто пассивные варианты. А уж тем более там вариант открыть ресторан, открыть там какой-то прачечную или так далее. Это все сложные варианты бизнеса, где нужно очень большое умение. Ну и теперь самое сложное. Как улучшится ваши отношения с людьми и с женщинами? Деньги или статус – это увеличенные возможности. А увеличенные возможности требуют больше ответственности и внимательности. Есть всегда очень уместна аналогия с красотой. То есть, когда красивые женщины говорят, что они более стервозные, более наглые и так далее. Это неправда на самом деле. Это просто, на самом деле, красивые женщины, они в современном мире хоть немножко могут позволить себе быть настоящими женщинами. То есть, поверьте мне, мужчины, ни одна женщина в нормальном состоянии не будет удобной и не будет капризничать. У любой женщины будут перемены настроения. Когда ей все не нравится, когда она бурчит, когда она недовольна и так далее. Просто не такие красивые и привлекательные девушки, они запуганы, зашуганы обществом. И что хоть как-то нравится другим. Как Сатя говорил, не вешать себе котлетку на шею, чтобы с ними хотя бы собаки общались. Они подстраиваются и глушат себя. Красивые девушки за счет того, что у них есть большой мужикооборот, мы назовем это так, скажем, когда им делают, им постоянно пишут другие мужчины. И они за счет оборота, ну так считают, ну вот с этим пока прежде нормально будет, если что, другой, что называется, примет это. Они позволяют быть себе хоть немножко по-настоящему женскими. То есть для женщины это нормально, это вообще мужики кайф, что она немножко бурчит, скажем так, включает режим из Люси, там, ну, вам скучно будет. Ну, представьте, она все время довольна, мой господин, мой герой, я тебя люблю, тебе венок на шею, ой, извините, гирлянду цветов тебе на шею, когда ты приходишь домой, вешает и так далее. Ну, скучно же будет, неинтересно. И как вы будете от эго избавляться, прогрессировать, качества выявлять все мужские. Поэтому ей иногда надо включать режим такой, злюсь, когда она бурчит, когда она недовольна и так далее. Поэтому вот эти женщины, которые обладают большой красотой, они проявляются в настоящую природу. И это очень большие полномочия и ответственность. Она может стать сердцеедкой, она может стать стервой, она может стать негодяйкой, а может быть просто за счет, и, скажем так, может стать просто счастливой женщиной, заботиться о муже. Но сама по себе красота, она не портит и не улучшает человека. Она просто открывает перед ним возможности. То же самое и деньги. То есть, да, у вас много денег, как рассказывала женщина, к вам будут стюардессы сами подходить в самолете, писать свой номер на листике бумажки, закидывать вам тихонечко в карман. Случайно будут рядом с вами у женщины ломаться машины, они будут просить вашей помощи отремонтировать машину, ну и так далее. Там. Я не знаю, насколько это правдиво, в жизни в фильмах так любят показывать, как вот так вот изначально женщина знакомится с вами, или она будет проходить мимо вас и разльет на вас воду, и будет очень сильно извиняться и говорить, какой вы благородный, что вы на нее не ругаетесь и так далее. Это действительно так, и это может происходить. Конечно же, у вас будет куча предложений по сексу. Вот даже не сомневайтесь, то, что вам будут готовы даже за коктейль отдаться, потому что, ну, понимают, что вы при деньгах потом расплатитесь, скажем так. И вам будет все это богатство, будут давать иллюзию, что весь мир крутится вокруг тебя. То есть будут очень окружать служливые, листивые люди. То есть хотите почувствовать себя богатым, ну, проедьтесь на бизнес-такси. То есть вам могут, представляете, водитель выходит из машины, лично перед вами дверь открывает. Потом он вас спрашивает, включить музыку, не включить музыку. Вот вам водичка, пожалуйста. Вот. И вы будете все время таким вот сервисом окружены. И это будет давать иллюзию, что весь мир кружится вокруг вас, что вы там интересны людям, что вы какую-то особую ауру несете. Ну нет, извиняюсь. Людям просто нужны ваши деньги. Нужно, чтобы вы много чаевых давали, много платили. И только это от вас нужно им. И на самом деле, вспомните свое ощущение, когда сами, вот я не знаю, у меня была история такая, что был парень, Сергей Постоленко, по-моему, звали, до сих пор помню. Его всегда звали в компанию на улице, только чтобы он на гитаре поиграл. И все, наплевать на него. То есть он сказал, Сергей, Серега, иди на улицу, иди, пожалуйста, давай к нам, иди, все, поиграл там на гитаре для людей, послушал, все. Ну все, Серега, иди гуляй домой, все, мы тебя послушали, ты нам больше не нужен. То есть у вас примерно с богатством то же самое. Да, вам будут очень льстиво улыбаться, а вам будут говорить, какой вы замечательный, но только когда вы платите деньги. Все. Все остальное вам не интересно. И поверьте мне, это будет очень на самом деле грустно и печально, потому что вы почувствуете вот эту всю неискренность. И самое опасное в этой ситуации, то, что многие из них будут готовы даже терпеть унижение и оскорбление для тебя. Если тебе есть задатки тирана, скажем так, твое положение позволяет тебе быть, то к тебе могут приходить люди с задатками, извиняюсь, терпилы или жертвы, получается. И они будут готовы терпеть, ну просто потому, что их так обучили. Представьте себе там женщину, которая в детстве говорила, что она глупенькая, что она должна хорошо учиться, что она должна всем подчиняться, должна делать даже то, что ей не хочется. И эта женщина, она будет также и с вас отношениями себя вести. Или, допустим, какие-то коллеги или подчиненные тоже будут такие приходить, которые мужчины тоже такие бывают. Я себя тоже хорошо помню, что тоже я хорошим терпилой рос, который не смотрел на себя. И вы будете попадать в такой круг, что вы будете становиться все более тираничным и жестоким, потому что счастья-то нету. Счастья-то рождаются из гармоничных отношений, как западные психологи называют это стратегией вин-вин, и тебе хорошо, и мне хорошо получается. Вот. То есть, если вам человек оказывает какую-то услугу, то не надо, надо ему не только заплатить деньги, но еще надо с ним хорошо общаться, уважительным быть, поблагодарить его. А вот это отношение плюс-минус, когда он вам делает какое-то благо, а вы еще за это его оскорбляете, это минусовое отношение, скажем так. Это вин-луз стратегия, она проигрышная. И что будет дальше происходить? То есть, если ты сам не развиваешься, тебе будут приходить такие же глупые, ленивые люди, которые будут только уметь льстить и заниматься. Такой замечательный термин есть, называется очковтирательство. Вот таким вот обманом будут находить, они тебе будут льстить, обманывать себя. И их некомпетентность со временем принесет тебе только убытки. Я даже вот по своему опыту, я как бы вот репетитор, да, то есть ко мне приходят разные ученики, и приходят иногда, знаете, такие родители, которые вот у меня есть деньги, я тебе кучу денег плачу и решим мои проблемы. Вот, и ребенок в таком же настроении сидит, ждет чего-то, что думает. Я в последнее время, ну, сейчас уже вообще перестали переходить ко мне такие люди, но я просто... Это было супер тяжелые люди. Вообще просто невероятно тяжело работать, когда человек ничего не хочет делать и ждет какого-то чуда от тебя. Поэтому я таким для родителям очень жесткие рамки выставлял тут. Вот вам этот ответ денег потребуется, вы делаете домашнее задание и так далее. И если родители нормальные, если они были вот эти крупицы разума определенные, они это принимали. Если же родители были неадекватны, они там мне свои условия говорили, что-то еще. И я просто понял, что нужно уходить. Вот то же самое у вас будет. То есть любой нормальный специалист, который к вам придет, он будет выставлять вам какие-то рамки, будет что-то от вас требовать, чтобы вы делали адекватно, а не то, что вам думают. Но если вы будете находить вот таких людей, которые будут полностью прогибаться под вас, вас ждет гарантированная прогибель. Как вот, допустим, в репетиторстве, это приходят ученики, которые вообще ничего не знают практически, но которые под диктовку репетитора умеют что-то решать, они такого же ждут от себя на занятиях. И ты прекрасно понимаешь, что через 2-3 года его на экзамене ждет полный провал. То же самое будет вас ждать. Если вы будете окружать себя вот такими вот людьми, то вас ждет полный провал, потому что рано или поздно вас либо конкуренты задушат, либо придет какой-то хитрый человек, он вас все это отожмет. В бизнесе это все можно сделать. Даже может не просто сам бизнес, просто вот вы создали какую-то клиентскую базу, он просто уведет ее к себе и на себя новый бизнес откроет. Это не прикол, это реальный случай, как происходит сейчас. И все, и вы будете грустить, получается. Ну и самое главное, что в трудные минуты и от тебя эти люди отвернутся, так как основа ваших отношений была страх или выгода. Я помню, я жил несколько лет у своей духовной сестры, такой женщины достаточно преклонного возраста. Ну и она постоянно, скажем так, эксплуатировала меня. То на уши сядет, то там по деньгам хотела надурить, ну и так далее. То есть вот такое полное. И прошло около, мы с ней ругались, смирились. Потом, в конце концов, я извинился перед ней, она тоже передо мной извинилась. Ну, как бы я уехал жить от нее. И прошло около там 10, сколько, наверное, лет 10, и эта женщина умерла. И мне звонил ее духовный брат, он мой, скажем так, у меня были с ним дружеские отношения, он просил помочь с похоронами, потому что ее знал, наверное, человек 100-150 в той общине, скажем так, духовной. И никто не захотел ей помочь. Никто. Я только потому, что у меня с тем человеком были дружеские отношения, вот, только ради него я помог ей, и кое-как сделали похороны. Я такой, конечно, в другой пример, я, конечно, похороны такой яркий пример, но сам по себе принцип, что если была какая-то тяжелая ситуация, и вы будете, то вам никто не поможет. Зачем помогать? Поэтому в тяжелые периоды все равно с очень большой вероятностью будут приходить вам. Потому что, посмотрите, на небосклоне есть планеты благодетели, есть планеты вредители, И даже планеты благодетели могут быть повреждены, поэтому даже в период благодетеля у вас могут быть большие неприятности, скажем так. И неприятности могут длиться от 7 до 19 лет, а могут быть два подряд периода, и вас ждет там незабываемые 25 лет приключений. И все, и вы ничего не сделаете. Поэтому нужно копить какие-то хорошие дела, хорошие отношения с людьми, и тогда, возможно, вам помогут в трудной ситуации. И все то же самое абсолютно будет с женщинами. То есть ты тиран, к тебе будут приходить женщины, которые будут имитировать оргазм, которые будут строить из себя хорошую женщину, или будут строить из себя вот такую вот хорошую ведическую женщину. Даже если ты выберешь себе женщину, которая там на 12 лет, веда говорит, что оптимальная разница возраста от 7 до 12 лет в пользу мужчины. Даже если ты возьмешь себе женщину, которая там младше тебя, которая там готова будет тебя боготворить, но если ты будешь вот так вот постоянно ее нарушать, ее границы, обижать, оскорблять, то даже эта девушка, которая вначале была реально, которая вначале тебе реально приносила кофе в постели с утра, одевала гирлянду, когда ты приходил домой с работы, возносила тебе молитвы: «О, мой великий муж, представитель верховной личности Бога, я так рада, что ты пришел». Если ты будешь ее оскорблять, унижать, обесценивать, то она превратится либо в терпилу, которая умрет от рака, либо потом она превратится просто в мегеру, которая тебе будет мстить, будет жестоко мстить. Она возьмет, может, она тебе будет по-тихому мстить, там возьмет твои зубные щетки, почистит унитаз и тебе ее поставит на место. Так вот, может. Я это реальные истории знаю, вот, мне жена рассказывала. Может быть, еще она будет как-то по-другому. Может, просто будет с тобой ругаться и бурчать. Но проблема 100% будет. Ну и, конечно же, не забывайте то, что если вы вот так вот себя нагло ведете, получаете женские проклятия. А сейчас богатство очень часто связано, даже не то, что связано, зачастую вот это безудержное богатство, это всегда незаконный секс какой-то. То есть, если вы пользуетесь проститутками, то вас ждут венерические заболевания. Вот. Некоторые из которых, насколько я знаю, их вообще можно даже не вылечить. По-моему, сифилис очень тяжело вылечивается. По-моему, Ленин от сифилиса умер. Я не знаю, правда, из-за незаконных половых связей это было или нет. Ну, в общем, и так далее. А если это будут такие женщины, не проститутки, даже если вы проститутку будете обижать, то она тоже вас проклянет. Женские проклятия, дорогие мужчины, это очень рабочая сила. Они реально работают, и это реально делается. Вот. То у вас ждут, скажем так, печальные последствия. Поэтому не думайте, что богатство вам поможет улучшить отношения. Я бы даже наоборот сказал. Если вам после 25 лет и у вас нет денег, то учитесь правильно строить отношения с женщинами, и к вам будет приходить богатство. Вот поверьте мне, Господь, если вы правильно ухаживаете за женщиной, Он даст денег на вас, на жену и на ваших детей. И вам может пойти успех в бизнесе. Я уже сколько вижу вот этих мужчин, которые там 30-35 лет, вот я стану богатым, буду, извинюсь, даже женюсь. Да не станешь, ты на халяву женскую энергию просто получаешь, и все, у тебя поэтому нет успеха в бизнесе, ты неудачник постоянно. И ты будешь ходить дальше, тебе нужно будет брать мотивацию, энергию, чтобы достигать. А поскольку нету чистой женской энергии, ты будешь бухать, ты будешь играть в компьютерные игры или какими-то другими странными занятиями. Но нет, возьми просто, пойди. Женщин куча, которые замуж хотят. Женщины прям стоят и говорят: возьмите нас замуж, мы с удовольствием пойдем. Вот. И если вы за нас правильно ответственность примите. И как только вы примите эту ответственность, к вам все придет то, что нужно. Слава, богатство, успех – это все женские производные женской энергии. Поэтому не думайте, что когда вы станете богатыми, что-то поменяется в вашей жизни. Просто станьте богатыми внутри духовно, и вот все вот эти блага, и внешние, и внутренние, к вам сами придут автоматически. На этом у меня все. Сегодня, если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Я благодарю вас, Арсений. Вот интересный вопрос нам пришел. Сначала зачитаю ощущения от мужчины другого. Моя жена, наоборот, всем довольна, и мне хочется больше и больше для нее делать из благодарности за ее спокойствие и стабильную радость всегда. Вот такое радостное замечание пришло. Да, от нашего слушателя. Мы тоже за него очень рады. Видимо, он тоже чудесно заботится о своей супруге, которая всегда рада в отношениях с ним. И вопрос один нам пришел. Устал от постоянного достигаторства, будто я машина по зарабатыванию денег априори. Я не женат и мечтаю просто все бросить и уехать на далекий остров, чтобы прийти в себя хотя бы. Это нормально?
Да, знаете, я вас очень понимаю, всю эту ситуацию. Ну, смотрите, если вы достигаете каких-то материальных целей, то долго вы на своем топливе не проживете. Надо, кстати говоря, на следующем эфире просить задающих писать свой возраст. Потому что, на самом деле, если вам 20 лет, это одна ситуация. Если вам 30-35, это совершенно другая ситуация. Но я попробую охватить все варианты. Итак, если вы 20 лет, и вы такой еще молодой бычок, скажем так, 20-25 лет, то... Он действительно телу сейчас поможет очень легко пахать, трудиться, скажем так, достигать всего и не сильно даже уставать, но при этом все это возможно терпеть. Но если уже вам 30-35 лет, то уже стоит задумываться, потому что после 35 лет уже какие-то вещи, хронические изменения здоровья тяжелее восстанавливать. Вот. Но сама по себе идея, что если у вас нет женщины, вы не сможете долго заниматься работой. Радостно, мотивированно, даже любимый получает. Почему? Ну, потому что скучно будет. То есть, поверьте мне, энергия наслаждения, она сильнее энергии власти и контроля. Ну, представьте, у вас там огромный дворец, все есть, все богатство, но при этом вам пообщаться не с кем. Вы же с ума сойдете, вы повеситесь просто. Подчеркну, если у вас интернет отключить, потому что интернет будет такой-то, тоже общение давать. Поэтому нужно... посмотреть на эти вещи. С этой стороны то, что вам чего-то не хватает в этой ситуации. И на самом деле, если вы честный трудоголик, то честный трудоголик, я анонсирую, что будет скоро, через какое-то время, после этих эфиров будет эфир про 50 вот этих типов мужчин, улучшенный, скажем так, то трудоголик – это очень-очень хороший вариант мужчины, то есть ему прыгнуть на благостный вариант, на достойного мужчину очень легко, потому что если вы просто честно работаете, никого не обижаете, скажем так, уважаете других, то вам стать благостным человеком, даже честно говоря, честно-страстным человеком, который будет правильно жить, очень легко будет. И если вы трудоголик, то первое, что вам нужно сделать – это делать колесо жизненного баланса. Посмотреть, какие у вас сферы проседают. То есть я по вашему вопросу не понимаю до конца, какие сферы, что у вас, что именно вам сейчас, чего вам сейчас не хватает. Может быть, вам друзей не хватает, потому что друзья – это наполняющая сфера. Может быть, вам надо немножко здоровьем заняться. Потому что, ну, если вы работаете, допустим, 50 часов и работаете, допустим, хотя за компьютером, вам очень-очень-очень внимательно нужно следить за физическим телом. То есть надо ванну принимать на час-два, либо ходить в бассейн 1-2 раза в неделю, потому что работа за компьютером высасывает тонкую энергию, обязательно нужно энергией воды наполняться. Это я делаю отсылку коллеге Геннадьевичу. Нужно на природе ходить, нужно бегать. И, конечно же, если вы много работаете и при этом не восполняете свое здоровье, то у вас будут проблемы. Это обязательно. То есть вот первое – это здоровье, второе – это друзья, и третье – это хобби, то есть вы должны правильно как-то отдыхать. Вот. Конечно же, вариант то, что я просто иду и напиваюсь водкой и всю ночь гуляю, или там, не знаю, в компьютерных играх или в социальных сетях залипаю сутками – это не очень хороший вариант отдыха. Но это тоже может быть, потому что если вы вообще никак не отдыхаете, даже не невежественно, то вы потом вообще, извиняюсь, что по кукле поедете. И вот это три наполняющие области. Еще в духовной практике я даю наполняющую область. Это ваша молитва, ваша медитация определенная. Это тоже дает наполнение. И дальше вы смотрите на ваши отдающие области. То есть здоровье отдает богатство. То есть это, я думаю, любой человек знает, то, что если богатство, это в первую очередь размен на ваше здоровье, на ваши нервы. То есть чтобы хорошо зарабатывать, надо шевелиться, трудиться, переживать. Потому что чем больше деньги, тем больше нервов вы потратите. Это закон. А дальше из дружбы вы отдаете в любовь. То есть, на мой взгляд, где-то около 10-15 лет, такой где-то оптимальный, ну, я просто свой подговорил, мне где-то 15 лет понадобилось, и то я не уверен, может и больше понадобится, чтобы вот эти 15 лет, что я живу, я хожу под какими-то мужчинами. Всегда у меня есть наставник, к которому я могу обратиться. И вот только сейчас я дохожу до такого уровня, что мне иногда не надо вживую общаться с человеком, мне нужно иногда просто в храм прийти, пообщаться с другими немножко мужчинами, знаете, так, перекинуться с ними улыбками, чуть-чуть пообщаться, лекцию какую-то вживую в храме послушать, послужить, у меня, в принципе, ум успокаивается, потому что уже опыт есть. Но до этого времени я просто помню, как я этих бедных наставников по часу-полтора их дербанил, мучил. А как так? А как это? А вот так? А вот так? А у меня вот это хочу, а вот это хочу, а вот это не хочу. А как мне поступать? А как мне не поступать? Это должен быть какой-то старший мужчина, который вас правильно будет наполнять, скажем так, который будет вас защищать. И вот, скажем так, это вот база. И должны быть хорошие друзья. Но друзья, допустим, очень сложная вещь сейчас. Я, допустим, очень много переезжал, и чтобы были постоянные друзья, нужно жить на каком-то месте, осесть. Там живете на этом месте 20 лет, 30, 50, 40, и у вас постоянные связи появляются, в которые вы вкладываете, получается. И вот это защита от дружбы, либо это наставничество, на самом деле. Вот, потому что с наставником вы все равно должны прийти к какому-то моменту, чтобы вот такие более дружеские отношения, что у вас не как маленького ребенка все время тыкают, что делать и говорить. А сами так просто по-дружески общаются. И вы заметите, что вот когда вы сильно будете развиваться и более сильным становить, вам достаточно будет просто улыбнуться, немножко пообщаться, и вам уже легче станет просто от одного присутствия этого человека. И хобби, да, искать, какие вам хобби нравятся, как вам нравится отдыхать, то есть... Как у вас, я не знаю, то есть общее правило, что если сидячая работа, надо двигаться. Если двигаешься, работает, то надо сидеть. Может быть, просто вам нужно брать и на полчаса ложиться на кровать, ничего не делать и останавливать поток. Нужно обязательно один выходной выделять. И причем, подчеркну, очень большая иллюзия, в том числе и меня, что выходной – это не то время, когда вы планируете дальше, как вы будете работать. Или когда вы просто списываетесь с клиентами. А то, когда вы реально просто отдыхаете и забываете про них, когда их нет в вашей жизни. Вот это реальный выходной получается. Это внешняя причина. И это, скажем так, как моя жена говорит, это называется стабилизация, это первая часть. То есть вы, когда у вас лодка тонет, то вы должны в первую очередь вычерпать воду, чтобы совсем не утонуть. Вторая часть называется активация, это называется нужно заткнуть дырку в лодке. Нужно понимать, какие процессы вам нужно активизировать, чтобы вы были счастливы, вам вас шло наполнение. То есть вы начинаете правильно, даже немножко не так говорю, то есть стабилизация, это вы убираете какие-то травматические вещи. То есть вы себе говорите, я больше 60 часов не работаю. Я не общаюсь с токсичными друзьями, которые зовут меня на пиво и потом обесценивают меня, унижают меня. Я очень хорошо помню, у меня была компания. Я там реально был такой мальчик для битья, такой лошпед, извиняюсь. Над которым все так подстебывались, но о котором заботились. А еще я помню, у меня была потом роль, я сам, правда, в нее вписался, это роль спонсора. Я парнем пиво проплачивал. Вот так вот, скажем так, занимался благотворительностью в невежестве. То есть вы должны убрать это все токсическое общение. Токсического начальника тоже ограничить с ним общение, может быть, поменять работу. Поменьше общаться с токсическими родителями и так далее. То есть вы это убираете. А вторая часть, когда вы это убрали, и вы немножко, скажем так, успокоились от всех этих вещей, вы можете пытаться наполняться. То есть там больше на природу ходить, больше на пробежки быть, больше уделять время своим хобби, походить на свидания, в конце концов, скажем так. То есть единственный способ научиться общаться с женщиной – это ходить на свидания. И ходить на свидания и дорого платить за это. Не знаю, сколько этих мужиков нашлось, которые говорят, вот, девушки меркантильные, там, как так можно, они требуют с нас, чтобы мы их на такси возили и так далее. Ну, заплати ты пару раз за эту девушку. Ты же, ну, это же моментально видно, я не знаю, даже я без особого опыта, я же чувствовал, увидел, когда женщина несерьезно приходит на свидание. Но как это компенсируется? А ты для чего приходишь на свидание? Ты с ней переспать хочешь, а потом милостиво, если она будет хорошо ублажать тебя, на ней женишься через пару лет совместного проживания. Или ты пришел реально с ней строить семью и решать ее вопросы. Вот этот настрой на самом деле, он быстро охлаждает разум даже стерв. То есть, когда если мужчина видит, то, что вот он пришел, он реально пришел семью строить, и говоришь мне об этом, не так получается, что ты платишь себе счет, ты говоришь, так, у меня есть план семьи, ты будешь домохозяйкой, ты родишь от меня 3 детей, ты мне будешь готовить, стирать, гладить и убирать. Это очень сильно, скажем так, настраивает на нужный лад. И девушки, которые там, да нет, я не хочу, я хочу все пополам, поровну, они будут сами отлетать. Я помню, общался с такими девушками, и мне, я прям чувствовал, как ей не нравится это, и само по себе общение моментально затухало. Ну, заплатишь ты пару раз за этот обед, ну, мужчины, вы когда женитесь, вы поймете, что цветы, там, рестораны, это настолько все дешево. Это вот цветы, рестораны, цветы, это просто купить женщине вот ее расходники. Там, не знаю, салфетки, крема, шампуни, мыло, моющие средства, тряпки, ну и так далее. Я не помню, что там еще жена заказывает на Озоне. Я вам говорю свой список, у каждого свой. То есть вы удивитесь, что там за неделю там женщина может там рулон туалетной бумаги спокойно использовать свои гигиенические процедуры. И все это денег стоит. А еда хорошая, а специи, а жилье вам снимать или платить ипотеку. Вот. А жилье, я уже говорил, что базовый минимум – это трехкомнатная квартира. Вот. И поверьте мне, не проблема сейчас куда-нибудь слетать на Мальдивы. Вот проблема сейчас реально квартиру купить себе нормально. А еще лучше дом купить или построить дом. А дети, сколько на них требуется, они же растут. А еще, когда женщина беременна, она не может работать, то есть вы один, по сути говоря, должны содержать. И этого декретного отпуска мало. Поэтому вообще не переживайте о том, что там они много чего-то хотят. Поэтому просто вот так вот честно с ними общаетесь, вот с одной стороны. И в первую очередь мужчине до брака нужно развивать качество, это робокоп и терминатор. То есть робокоп, он просто, ему сказали, он делает. Терминатор, у него есть какие-то идеи, он их, так скажем так, где-то даже нахальновато, с наглостью поручика Ржевского, но без интима, их реализует, скажем так. И на самом деле, если вы по такой типу робокоп, то это тоже замечательно. Женщина будет счастлива с вами, что вы умеете решать вопрос. Если терминатор, то будет тоже счастлива, потому что это очень активный тип мужчины. Здесь на самом деле у каждого типа и свои достоинства и недостатки. То есть робокоп, он немножко не инициативен, но надежен. Скажем так, это меньше, скажем так, травматизма для женщины. Терминатор, он более активен, вроде больше нравится. Но и женщине придется терпеть то, что ее мнение могут просто не послушать. За нее решили и начинают действовать. То есть вот эту цену. Вот развивайте эти две вещи. Ну и хотя бы просто элементарно вежливо общайтесь с женщиной и слушайте ее. Этого достаточно до брака. Потом к вам придет, вы научитесь с ней эмоционировать, и научитесь и даже ругаться. И там вы будете уметь, когда у женщины плохое настроение, немножко так ее подыграть, и, скажем так, еще немножко ее позлить, а потом с ней согласиться. Это вот искусство тонких отношений. Вот такая деликатность к вам придет через какое-то количество лет в браке. И это, может быть, даже не нужно. То есть, если вы будете просто хотя бы таким, да, я угрюм, волосатый, вонючий, мне не нужно искать к себе ключ. Если вы будете просто элементарно мыться, просто приносить деньги в дом, просто выслушивать и говорить, дорогая, я решу все вопросы, они все козлы, вот, а ты права, то, в принципе, даже с этим можно прекрасно прожить в браке. Но поверьте мне, поскольку женщина с вами общается, у женщины эмоции всем раз сильнее, чем у вас, она из вас волей-неволей вылепит более такого тонкого, чуткого мужчины. Хотите вы этого, не хотите, но это будет сделано с вами. Главное, просто приходите на свидание дорого с настроением того, что вам нужно потратить, то есть вам нужно внимательно слушать женщину, вам нужно ей говорить комплименты, повышать ей самооценку. Мужчина, вы обязаны это делать, извиняюсь за свой такой тон менторский, но вы вкладываете либо в свою будущую женщину, либо какому-то другому мужчине будет легче, потому что чем выше самооценка у женщины, тем более женщина может сделать счастливым мужчину. И самый последний внутренний пласт – это ваша внутренняя работа. Опять папа и мама, почему к вам это пришло чувство, чего вы боитесь, почему вам эта модель пришла? Я уже говорил сегодня об этом. Разбирайте все эти вещи, ведете дневник эмоций, копаете себе. И, скорее всего, вы увидите, что там в детстве вас там маленькому не давали играть. Папа говорил, что надо работать. В садике какая-нибудь воспитательница обесценила и так далее. Но в первую очередь все с родителей начинается. И вот совокупность этих факторов, балансировка жизни, правильное общение с женщинами и внутренняя работа с духовной практикой, они дадут ответ на ваш вопрос.
Благодарю вас, Арсений, за оптимистичный настрой. Действительно, это так ценно понимать природу близкого человека и свою собственную. За помощь в этом большое вам спасибо, ведь мы уже не первую встречу изучаем мифы о мужественности. До этого различали различные типы мужчин. Все это очень интересно и познавательно, и будем углубляться в это еще дальше. За сегодняшнее общение большое вам спасибо.
Благодарю вас, Анна, благодарю, дорогие слушатели. Желаю всем хорошего дня.